Привет, ребята! Меня зовут Аня.
Меня зовут Каролина.
Это наш третий мужской выпуск на расстоянии, потому что сегодня мы будем говорить о мужчинах.
И сегодня мы будем не вдвоем, но об этом чуть позже.
Начнем с того, что есть такая фраза «настоящий мужчина». Вот что это для тебя значит?
Сложный вопрос, но у меня было время подумать заранее. Настоящий мужчина для меня — это уверенный в себе человек, который занимается каким-то делом, которое ему нравится, развивается в этом деле, который самостоятелен, независим во всех смыслах этого слова, как финансово, так и от каких-то вредных привычек, еще честным. И это слово само, вот честный, честь, мне кажется, очень так тесно идет около мужчин. Вот все рыцари там раньше бы имели честь. Вот, и, наверное, тоже, да, это очень важно.
У нас было в театральном такое упражнение, когда ты стоишь спиной к партнеру, закрываешь глаза и вот падаешь спиной. И для меня это про доверие, про какую-то поддержку, когда она тебе нужна, вот, и, ну, когда я в жизни, это метафора, понятно, но когда я в жизни вижу людей, которые готовы поддержать, которые готовы как-то помочь, подхватить даже, вот это для меня таких качеств, как уверенность в себе, доброта, какая-то душевная щедрость. Вот, и, ну, вот у меня такой образ, я просто вчера про это думала, и вот вспомнила театральное упражнение, думаю, ну вот, точно, это оно.
Еще я вспомнила тоже небольшой пункт, который хочется озвучить, это настоящий мужчина может обеспечить себя и свою семью в случае необходимости. Но это что-то около самостоятельности и независимости, просто в контексте, вот, наверное, отношений.
Ну, интересно, потому что у нас же дальше будут вопросы про материальную составляющую, так ли это, ну, то есть делает ли мужчину мужчиной то, что он зарабатывает деньги, ну, или вот как-то может, как ты сказала, поддержать. Я с тобой полностью согласна, но я уверена, с нами кто-то поспорит.
Смотри, когда человек сам себя может обеспечивать, ну, это, в принципе, говорит о какой-то взрослости. То есть пока мы дети, да, за нас там платят родители, они могут нас поддержать. Ну, это не обязательно значит, что в 18 это прекращается, но в целом, вот я точно могу сказать, что взрослый человек — это который обеспечивает сам себя. И что касательно семьи, то, ну, я не считаю, что он должен всегда обеспечивать. Опять же, это... имеется в виду на тот случай, например, ну, семья же бывает без детей, я про это тоже, ну, что детей, понятно, всегда до 18 хотя бы придется обеспечивать, но вот относительно семьи, там, в любой комплектации ее бывают ситуации, когда человек, один из членов семьи болеет, что-то происходит там или лишается работы, так вот, чтобы это не было... ну, чем-то, что вот на себя есть деньги, но уже на двоих, ну, никак не хватит, то есть я больше про это. Меня немного смущает формулировка «настоящий мужчина», хотя я понимаю, откуда она идет и почему, в принципе, этот вопрос имеет место быть, но при этом, когда я думала об ответе, мне кажется, все вот эти требования, они лично для меня также относятся к женщине, то есть это не строго мужская характеристика, но... мы говорим сегодня о мужчинах.
Когда мы описываем вот этот образ настоящего мужчины, очень редко речь заходит о внешности, поэтому мне интересно, что ты думаешь, важна ли внешность вообще?
Мне кажется, она важна в ситуации вот первоначального контакта, когда мы встречаем впервые человека, естественно, мы обращаем на него внимание из-за чего-то, и вот внешность как раз является практически ключевым фактором. Опять же, чтобы вступить в диалог с незнакомцем, нужно чем-то быть заинтересованным, и, ну, как минимум, вот эта физическая привлекательность, она уже является вот как сказать, фактором, катализатором, можно сказать. В дальнейшем, конечно, это играет гораздо меньшую роль, если уже возник интерес, или вы вообще познакомились уже на стыке интересов, например, там, в кругу друзей, кругу по увлечению, но на первой встрече важна.
Полностью с тобой согласна. Я думаю, что, ну, конечно, важна, и это нормально, но не в том плане, что важно соответствовать каким-то параметрам, вот которые стандартные для всего человечества. Кому-то нравятся очень высокие, да? У меня есть знакомый, он сам очень высокий, худой, и он говорит, что девушки ему такие же нравятся, но при этом все девушки, с которыми он встречался, они такие низенькие, такие взбитенькие, очень забавно. Я думаю, что это все равно на каком-то подсознательном уровне. Ну вот, например, у меня есть типаж, но обычно мне моментально нравятся такие люди, вот, которые подходят под
какой типаж? Форму.
Ты знаешь, я не могу даже описать, нету такого, что вот темные волосы, борода и вот такой-то рост. Но когда я это вижу, я понимаю, что, ну, да. Бывали такие случаи, что, ну, вот мне кто-то нравится, но потом мы начинаем общаться ближе, и из-за того, что у нас разные характеры, может, разные ценности, этот человек мне уже не нравится. Ну, вот именно в романтичном плане.
Конечно, конечно, абсолютно. Или, наоборот, тебе изначально человек не кажется очень симпатичным, но ты начинаешь с ним общаться, и тебя настолько захватывает его внутренний мир, что он становится все красивее и красивее с каждым днем. Хотя это, может, опять же, не соответствует твоему типажу и вообще представлениям. Есть такая легенда, что мы выбираем мужчин, похожих на своих пап. Было ли у тебя такое? Согласна ли ты с этим?
Внешне я не думаю. Ну, по крайней мере, могу за себя отвечать, что внешне нет. По характеру — да. Даже не столько по характеру, а вот сколько по модели отношений из детства — потому что мы неосознанно тянемся к тому, что, вот, ну, что было в детстве. Если, например, у вас была условная любовь, что хорошо учишься, я тебя люблю, плохо учишься, я тебя не люблю, ты вообще не моя дочь, то, к сожалению, мы это переносим во взрослую жизнь и потом тянемся к такому же. И, ну, вот если у вас родители научили этой условной любви, то потом, скорее всего, вы будете и партнеров, повторяющих эту модель, тоже искать. Другое дело, что когда ты вот эту вещь осознаешь, то легче как-то, ну, более осознанно подходить к выбору своего любимого человека и, ну, выбирать уже кого-то, кто тебя будет безусловно любить. Вот, так что внешне для меня нет. По какой-то модели отношений, ну, наверное, да, и папу очень люблю, но у меня была вот эта вот условная любовь в детстве от родителей, поэтому в молодости, хотела сказать, ну, там, в 20-25 лет я активно встречалась с молодыми людьми, которые тоже также меня любили, что сегодня ты хорошая, завтра ты плохая, я тебя не люблю.
А по характеру, как ты считаешь, вот какие-то черты, которые были, ну, были, есть у твоего папы, ты их видишь, находишь в партнерах или не особо?
Ну да, но я говорю, что вот с 20, ну даже раньше, когда я начала как-то активно встречаться, до лет 25 я, да, были какие-то качества, которые вот, может быть, мне делали больно, которые были у папы и которые делали мне больно. Ну, например, когда там долго со мной не разговаривали, и вот я к этому тянулась. Очень плохо, но это же вот в детстве было так. Ну, просто со мной папа бывало там, ну, не, когда обижался, он со мной там несколько дней не разговаривал. Вот. По характеру я не знаю. Не знаю, у меня сильно родители поменялись с возрастом. Когда я была маленькая, была очень стрессовая ситуация в России. Я росла в 90-е. Ну, как ты. Вот, ну просто бандиты, кражи, перепродажа золота. Вот это все было в моем городе, в Иркутске. Вот. Ну, я думаю, по всей стране. Иркутск, люблю тебя. Ну, просто вот такое было воспоминание из детства. Мы про это еще поговорим, насчет качеств, которые важны для нас. Ну, вот для меня качество отдельно. Какой папа, я даже сейчас уже, ну, так не рассматриваю. Папа очень хороший, и ну, те качества, которые у него, делают его моим папой. Вот. Расскажи ты, к тебе тот же самый вопрос. Я не ожидала, что мы так далеко, глубоко зайдём философски.
Ну, вообще, тема интересная. Насчет того, что вот мы перенимаем... Боже, как ты это сказала? Манеру поведения? Нет.
Модель поведения?
Да, модель поведения. Вот, да, я думаю, что очень часто такое случается. У себя не могу сказать, но, допустим, я четко вижу, какие качества меня в Жене привлекают, которые вот именно папины. Это доброта, щедрость, какое-то спокойствие. Что еще? А, не пьющий, не курящий, без зависимостей, вот, то есть я прям...
Извини, я тебя перебью, да. Это так важно, меня сильно отталкивают пьяные люди, ну просто невозможно.
Ну, как бы, я считаю, что в меру, ну, иногда это вообще ок, все нормально, но вот есть люди, которые реально от выходных до выходных, ну вот такое я тоже как бы, ну для меня это значит пьющие. Ну или там каждый день, в общем-то, да. Есть вещи, которые я вижу как недостаток у папы, и если я их увижу у Жени, то, скорее всего, это будет очень плохо сказываться. Например, то, что папы не было дома, то, что он не делил домашние обязанности с мамой, не воспитывал детей вместе с мамой. То есть, ну, такой стандартный пример, когда отец работает, он зарабатывает, добывает деньги, вот всех обеспечивает, но при этом не помогает по дому. Мне эта модель очень далека от меня, и я, ну, не ищу ее, не нахожу и не беру. То есть я четко понимаю, вот как ты говоришь, там, осознала. Я как-то префайром осознала, и все, крест на этом. И также мне важно проводить время вместе, хотя, опять же, модель поведения моих родителей — это наоборот, типа, всегда отдельно, потому что у папы нет интересов как бы особо, кроме работы, а мама, наоборот, очень такая разносторонняя. Ну и вот, как бы. Но опять же, это ее выбор, ее устраивает, но я точно знаю, что меня как бы не устроит и не устраивает, ну, в смысле, в любом контексте, там, раньше, сейчас, в будущем, вот. И я как-то понимаю, что вот на папином примере могу что-то тоже проанализировать, что мне точно не подойдет.
Какие три качества важны для тебя в мужчинах?
Чувство юмора, доброта и независимость. Это включает в себя целый спектр. Например, независимость от алкоголя, от сигарет, от родителей и финансовые. А у тебя?
Для меня важны целеустремленность, уверенность в себе и доброта.
Мы чуть-чуть совпали.
Ну давай, инстаграм-опрос.
Не, читаю все ответы, я вижу везде это. Ответственность очень много. Ну, ответственность, да. И доброта очень часто, да. Ну и чувство юмора просто супер много. Юмор, умение поддержать, доброта. Чувство юмора, ум и честь. Ум, внимание, чувство юмора.
Это, чтобы вы понимали, Каролина сделала опрос в Инстаграме, какие три качества важны в мужчинах.
Три качества. Не быть сексистом, не быть сексистом, не быть сексистом. Ну да, очень-очень много юмора. Ну, пишут юмор, чувство юмора.
В общем, вывод такой, что у большинства девушек в этой тройке присутствует либо чувство юмора, либо вот чтобы он был веселый. Поэтому мы просто не могли не пригласить КВНщика, стендапера, актера Альберта. ты очень остроумный человек, и как ты считаешь, важно ли для мужчины обладать этим качеством?
Мне кажется, что да, но как бы реалии в нашей стране показывают, что успешными становятся далеко не те, кто самые смешные, понимаешь? То есть непонятно, как бы, какие у тебя цели, какие у тебя задачи, но мне доставляет радость, когда я могу вызвать эмоцию. То есть ощущение складывается, что я немножко управляю, понимаешь? Потому что когда я имею какую-то механику, какую-то власть, чтобы заставить человека сделать то-то. То есть пусть это будет только смех, но то есть... Вот. Ну, мне кажется, что это в минус никогда не бывает, если только не передушнить.
Ну вот с этим я согласна, и мы с Каролиной это обсуждали вчера. В моем университете у нас было много классов по импровизации в театральном отделе. Там были в основном мальчики, которые всегда пытались быть смешными. И это... забавно первое время, но потом это начинает тебя душить, когда человек все превращает в шутку.
Каждый раз у него есть задача. Это вся. Ты думаешь, у меня такого не было, у меня такое было. Это я, наверное, мне кажется, столько девчонок я от себя толкнул в лет в 17, просто потому что я пытался разговаривать шутками. Ну, то есть, серьезно, это действительно так. Причем я недавно подумал, что мне кажется, что. Ну, как бы это, наверное, логично, но как будто, знаешь, иногда бывает мысль, она вроде очевидна, а ты такой, ух ты, эврика, мне кажется, ну, смех, он убивает секс, мне кажется, в принципе. Ну, то есть, если ты, ну, знаешь, когда у тебя идет какая-то там романтическая ситуация любая, ты можешь пустить шутку, и у тебя максимально романтика вся сбивается, даже если шутка хорошая. То есть, что-то в нашем мозгу, мне кажется, оно... противопоставлено, то есть другие секторы мозга задействуются или что-то еще. То есть если ты выходишь на смех, то реакция мозга, она перекрывает другие эмоции. Вот. И это иногда может, ну, быть неуместно и как бы делать все немножко, ну, знаешь, типа, блин, ну зачем ты это сказал?
Я вот прям очень хорошо понимаю. У меня была, наверное, похожая история, когда... вместо какого-то романтичного и прекрасного настроения, какого-то дальнейшего продолжения, вот, да, все свелось к вот такому. Мне, честно, мне вот было вообще, мне ничего больше не хотелось, ну, как бы мне было смешно, но вот только это, да. Было ли у тебя когда-нибудь такое, что вне сцены тебя не воспринимали всерьез?
Да, постоянно, причем... Да меня и на сцене не воспринимали всерьез. Первые несколько лет ты учишься. Да и у меня и сейчас бывает выступление в тишину. Это нормально вполне. Но если говорить про суть вопроса, конечно. Потому что, опять же, если ты начинаешь все время шутить, да, то тебя по-любому будут воспринимать все менее всерьез. Плюс у меня еще сработал эффект того, что я действительно очень поздно начал обрастать какими-то, не знаю... первичными мужскими признаками, может, или вторичными, как они называются. То есть у меня довольно поздно начала расти борода, у меня, ну, какой-то волосатости, какого-то низкого голоса не было очень долгое время. То есть из-за этого таких людей, в принципе, воспринимают всерьез гораздо меньше. То есть люди, как ни крути, оценивают по оболочке. Это можно еще понять легко, потому как, знаете, есть такие чуваки, которые такие накачанные, все забиваются татушками, чтобы создавать внешнюю оболочку, потому что они внутри на самом деле ранимые, и им нужно просто, ну, как бы обезопасить себя от внешних вторжений попроще. Они поэтому там забиваются и прочее. Ну, есть такое наблюдение статистическое.
Расскажи, пожалуйста, про гастроли с КВН, про выступления на различных шоу и как это помогает и влияет на личную жизнь.
Отлично, ты добавил слово «личную». Отвратительно влияет на личную жизнь, это 100%, я могу сказать. Потому что, ну, нету времени на личную жизнь в процессе гастролей, потому что гастроли — это вообще тут слово немножко натянутое, да, потому что... По-настоящему гастроли — это же что? Это в любом случае выступление с целью срубить денег. А чтобы ты начал срубать денег, в КВН такого практически не бывает даже у топовых команд. Надо быть вообще... Там такой формат, в принципе. В стендапе ты должен быть распиарен, иметь эфиры на ТВ, и даже те, кто имеет эфиры на ТВ сейчас, они не супер-то гастролируемые ребята некоторые, то есть есть разный формат существования, а импровизация, она вообще тоже, ну, пока что вообще не приносит денег, это касательно там, сколько ты зарабатываешь на гастролях, да, если бы спросили. И поэтому, ну, можно сказать, да, есть выезды, я бы назвал это выездами в этих форматах, и это очень классный опыт, потому что благодаря тому же КВН, который есть в вузах, да, который не требует самостоятельного какого-то решения и смелости, а как бы помогает тебе вовлечься, когда ты пришел на первом курсе в вуз. Многие, то есть, ездят туда, куда бы они ни поехали в жизнь. Я был в Тольятти, я был в Казани, ну, это классный город, но, типа, я был там из-за КВН, это еще больше помогло. Я был в Минске, да, Минск тоже, я бы туда поехал бы с удовольствием еще, и тогда тоже, но когда я был в Минске с КВН, ой, это вообще незабываемая поездка, то есть оно дает какой-то вот тебе шлейф, и я уверен, что несмотря на весь негатив, который там, ну, крутится, я все равно буду это вспоминать с удовольствием. А по жизни это помогает, ну, ты, у тебя опыт, у тебя общение, у тебя круговорот людей, знакомства появляются в разных городах, и многие так находят пару себе на самом деле, то есть вот. Это круто.
К Альберту мы еще вернемся, ну а сейчас у нас следующий гость Вова Романченко. Вова, привет.
Привет всем.
Расскажи немного о себе.
Ну, меня зовут Вова Романченко. Я всем, чем занимаюсь, это я делаю ролики на YouTube. Ролики, я сам не знаю о чем, зачастую просто о моей жизни, и многим кажется, что они красивые. Наверное, поэтому меня и смотрят. Вот кто я такой.
Да, обязательно подписывайтесь на канал Вовы, мне очень нравится. Я бы назвала это лайфстайл-блогом с какой-то вот долей технического усовершенствования. Вот, так что ссылку оставим в описании. Вова, есть такое устойчивое выражение «маминкин сынок». Ты с ним сталкивался когда-нибудь и задевало ли оно тебя? Вообще, насколько у тебя близкие отношения с мамой?
Я, кстати, пытался вспомнить вообще всю историю свою взаимоотношений перед этим подкастом, чтобы ничего не соврать, и я как-то слабо это все вспоминал. Честно говоря, в детстве это меня особо не затрагивало, никто никогда не говорил, что это маменькин сынок, и вообще, честно говоря, ни с каким таким прям буллингом я особо не сталкивался, если честно. В основном, наверное, это могло прослеживаться просто в каких-то моментах вот отношения с родителями, там, возможно, кто-то мне мог когда-то сказать, что я немножечко веду себя, там, как девчонка или что-то вроде этого, но я не помню каких конкретных фраз, и прям, чтоб маменьким сынком я никогда не был, и честно, на меня это особо не влияло, но еще, наверное, потому, что я не сильно придавал значения вообще когда-либо, там, тому, что говорят люди, как-то вот, видимо, у меня получилось себя выстроить таким образом, чтобы не подвергаться там вот давлению со стороны общества именно в плане твоих там ровесников. Конечно, если люди там с авторитетом мне это говорят, это как-то задевает, но просто обычные там, не знаю, одноклассники, еще кто-то, даже если у кого-то и было, то у них просто какие-то были свои интересы, не потому что они пытались меня задеть за живое. Вот, поэтому извините, девчонки, я не супер пострадавший в этом плане, и я хотел бы рассказать какую-то историю, но у меня ее нет. Вот, поэтому меня это, честно говоря, сильно не задевало.
Это хорошо, это радует. Окей, была ли фраза «будь мужиком», например, от родителей, от учителей, воспитателей, что-то такое?
Такое было, да. Я, кстати, перед тем, как, опять же, я, короче, подготовился, и я прочитал эти вопросы маме, и для того, чтобы понять, ну, чтобы она вообще сказала, как бы, ну, чтобы она на них ответила, вот про себя, про там маму и все такое. И она, короче, сказала, типа, что, ну, да, там, ты с мамой близок и все такое, типа, про будь мужиком, ну, наверное, никогда не был, никто же тебе такого не говорил. И я такой, типа, нет, вот помнишь, был момент, и, короче, это прям вы спровоцировали у нас разговор. Ну, короче, был какой-то момент, когда я, видимо, засел больше в компьютер, потому что я там занимался своими блогами, а родители особо не понимали, что это такое вообще. И для них это просто выглядело, как будто бы я провожу все свое свободное время в компьютере, ну, там, типа, играю в игры или занимаюсь чем-то полезным, это вообще разницы не было особой. И вот им казалось, ну, маме в основном, что я мало чего умею делать там руками, как это должно, как это подобает там мужику, там, не знаю, что-то собрать, какую-то мебель или что-то вроде этого. Хотя я, в принципе, это все умел делать, и сейчас тоже. И с этим проблем никаких не было. Но вот ей казалось. И у нее были некоторые перегибы, когда она могла сказать мне, типа, что вот, посмотри, там какой-нибудь наш дядя по там, бабушкиной линии, вот он там может собрать какую-то мебель, а ты нет. Ну, не так жестко, но было такое. Но потом, как выяснилось, это просто у нее потому, что она хотела как-то сбалансировать тот факт, что я слишком много провожу за компьютером. И все. От папы особо я такого не слушал. Он просто меня учил, наверное, без каких-то таких вот упреканий в том, что я там мужик, не мужик. Мне кажется, он просто какими-то действиями и отношениями показывал, как он считает надо, и все. Так, чтобы он меня там упрекал в чем-то, такого не было. Ну и, опять же, я говорю, никогда не сталкивался с каким-то прям буллингом, хотя я был там таким, типа, всегда, ну и сейчас остаюсь худым ребенком, уже не ребенком, надеюсь. Вот, и я мог слышать какие-то такие вещи, типа, там, может, ты в зайчик сходишь, подкачаешься или что-то вроде такого. Я не знаю, тоже ли это самое с тем, что быть мужиком.
Да, мне кажется, именно физическая вот эта сила, она тоже очень восхваляется, что ты должен быть именно сильным физически, чтобы быть мужиком настоящим.
Ну вот, да. Ну, с такими ребятами просто, ну, они, значит, были там, типа, более физически развиты, но менее интеллектуально развиты. И поэтому я их, допустим, мог в ответочку подстебать. Каюсь. Ну, не сильно, там не было никакого прям буллинга в школе, но если кто-то ко мне лез, то я мог ответить в силу своих возможностей.
Ну, интересно, что тебя подготовка к подкасту вдохновила на какой-то откровенный
разговор. Да, нет, а я сразу сказал Каролине, что я вообще типа мало на эту тему всегда думал. Я такой, надо хоть немного мыслей. И говорю, ма, что думаешь? Вот такие вопросы.
Мой вопрос такой. Ты живешь в Европе, но ты родился в Украине, и какую ты видишь разницу между тем, что считается мужественным в Европе, в Дании, и тем, что считается мужественным в Украине?
Ну да, вообще, меня часто, я хотел бы говорить, потому что меня часто поправляют, что я обобщаю Европу, и потому что Европа тоже разная бывает. Вот, я все-таки нахожусь в Дании, и тут, например, общество там более толерантное и другое, нежели чем, например, в Испании. Это тоже надо понимать. Поэтому если человек живет в Европе, он не обязательно живет в одной и той же Европе. Вот, но конкретно в Дании прям, как объяснить, короче, здесь, понимаете, тут равноправие, оно есть, и оно вот как раз проявляется в тех вещах, которые у нас там по какому-то кодексу джентльмена вообще приучает с детства там для всех, там условно придержать дверь или там оказать какой-то еще типа знак вот джентльменского внимания, или там помочь, донести сумки и так далее и тому подобное, здесь типа это не особо поощряется. То есть не то, чтобы там сразу тебя обвинят в каком-то харассменте или в чем-то таком, но лишний раз, если ты там, допустим, хрупкая девушка и несешь продукты себе до дома, то навряд ли будет очередь из мужиков, которая там, тебе поможет эти продукты донести. Не потому, что мужики такие, типа, нет, это не наше дело, просто они как бы уважают тот факт, что вот ты одна, вот ты несешь продукты, то есть они не хотят, типа, вмешиваться в твою жизнь и спрашивать, а почему вы одна, что у вас там проблемы какие-то? Вот, ну, я не знаю, наверное, так. Я к этому как бы особо не приучен, поэтому я просто живу, как я живу, то есть я там придерживаю двери, не знаю, в общем, обхожусь с девушками как... В общем, в меру своей воспитанности, наверное. Ну, как могу. Вот. Но разница... Понимаете, еще проблема в чем? Я прожил-то в Украине до 14 лет, и тогда у меня голова вообще не работала, особенно вот в эти современные там вещи осознанности в плане там гендерных стереотипов и прочего. Я не подмечал такие вещи. Я все, что знаю, это я знаю по каким-то вот уже воспоминаниям, вот, потому что я последние 7 лет здесь живу. И таких, чтобы... Ну вот, да, вот я сказал, разница, наверное, в том, что изначально закладывается у нас больше отношение к девушке, как к девушке. А здесь все-таки поощряется тот факт, что если девушка там хочет быть в каких-то моментах похожа на мужчину или где-то тянуть на себя одеяло, то это типа ок, и никто не будет как бы этому препятствовать. Мне так кажется, я не сталкивался, по крайней мере, с обратным.
Какая реакция, когда, например, ты придержал дверь для девушки или предложил донести какую-то сумку, какую это вызывает реакцию? Положительную, отрицательную?
Ну вот, кстати, это странно, потому что я помню момент, когда, наверное, был где-то год второй, когда я был здесь уже в Дании, и в школе как-то раз я... типа, стул пододвинул девочке, чтобы она села. Ну, просто, типа, в школе. Это не было там какой-то, не знаю, свидание или что-то вроде этого. Просто у нас там какая-то групповая работа, мы из класса вышли там в рабочие зоны, и вот я просто подвинул ей стул, и она, типа, очень тепло отреагировала, там, улыбнулась, благодарила и так далее. То есть для них это, видимо, еще и не совсем, то есть не часто распространенная вещь. Вот. Поэтому никто не реагирует, типа, что ты себе позволяешь, я могу и сама. С такими не сталкивался, типа, зачастую положительно.
Про Германию могу чуть-чуть добавить, что там тоже не принято девушкам чемоданы подносить или там дверь придерживать. И если ты хочешь, как мне немцы говорили, если ты хочешь, чтобы тебе помог мужчина, то нужно просто его попросить. То есть сам никто не сделает, но при этом никто не против помочь, если ты об этом скажешь.
В самолетах, когда я лечу из Нью-Йорка в Москву, все равно много американцев летит в Россию этим рейсом. И, ну, обычно я лечу с таким большим чемоданом. Вот чемодан поставить на эту на верхнюю полку из Нью-Йорка в Москву, ну, бывает, но редко. Следующий рейс, чтобы мне долететь до дома из Москвы в Иркутск, вот на этом рейсе всегда, даже не спрашивают, просто берут мой чемодан и ставят на полку. И, ну вот, мне это нравится больше, нежели тихий игнор, который происходит из Нью-Йорка. Вова присоединится к нам в конце, а сейчас у нас новый гость, которого мы очень ждали, Вадим. Вадим, привет. Расскажи немного про себя.
Про себя. Меня зовут Вадим. Я из Минска. Построил дом, посадил дерево, и у меня есть сын.
Нет, это круто, потому что мы как раз хотели с этого начать, что, ну, ты сам произнес это стереотипное предложение, что настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Но ты закрыл все пункты, правильно?
Ну, как-то так получилось, да. Но вообще есть интерпретации ж разные. Есть, типа, родил сына, а есть вырастил сына. Но вот с вырастить мне еще нужно немножко поработать. Здесь еще есть нюансы. Поэтому есть чем заниматься.
Ну, расскажи, что постройка дома дала для тебя? Ну, помимо, может быть, выполнения какой-то мечты. В общем, расскажи про это.
Ну, постройка дома, вообще, мне кажется, эти стереотипы все, они такие перешли в какой-то народный фольклор уже, это какие-то тосты, не знаю, на свадьбу или там поздравления на день рождения, что-нибудь в таком духе, но я не знаю сейчас, я не встречал людей, которые типа, сейчас посажу дерево и все, я буду мужиком, короче, я что-то такого не знаю, может, этого стереотипа и нету уже, в принципе, это просто как какая-то поговорка, хотя все эти вещи хорошие. Дом конкретно. Дом — это замечательно. Мы прям вот живем уже больше, чем полгода, ловим кайф. Это обалденно. Это наша старая мечта такая давняя была, как мы только поженились с Олеськой. Мы мечтали о доме и даже примерно рисовали себе планы, что где-то в 2021-2020 у нас будет дом. А это было лет 13 назад. Мы эти планы составляли. И не то, чтобы мы стремились к этому моменту, ну, к этой цели, а она просто где-то была всегда, такое желание. Ну и вот так случилось, что оно реализовалось, и мы прям очень рады и счастливы. Ну это как, не знаю, дойти до какой-то цели, которую ты ставил себе, такой большой, или когда исполняется какая-то мечта, о которой ты мечтал лет 10. Ну вот что-то такое похожее, здесь какие-то такие чувства.
Ну, вообще, с ума сойти, что вы так строго по расписанию, вот сказали в 2020-2021 году, сказал, мужик сделал.
на практике это было не так вообще. Я где-то говорил даже в видео, что, наверное, лет 7 из этих, там, или 8 из этих 10 или 13, когда мы мечтали о доме, вообще не было никаких перспектив. Вообще ноль, полный, вот совсем. И перспективы какие-то начали появляться только, ну, вот года 3 назад, может быть, там. А мы что-то там подумали, так, можно квартиру как-то туда-сюда, что-то. Начали вообще хоть как-то думать об этом более серьезно.
Ну, я хочу маленький дисклеймер сделать для тех, кто из вас не знает Вадима и Олесю. У них есть замечательный канал на YouTube, в котором они документировали вот этот процесс построения дома. Очень интересно. Обязательно посмотрите. Ссылку мы оставим в описании.
Можно я вот как раз добавлю на этот счет 3 копейки? Мне кажется, что дом имеется в виду, что построить место, где, допустим, семья может жить и не переживать, что там выселят или, не знаю, потеряешь работу, не сможешь оплачивать что-то. И у нас же все равно бэкграунд наш постсоветский заключается в том, что мы привыкли иметь собственность, чтобы вот она нас как бы защищала. То есть построить дом или там купить квартиру — это как что-то, что делает тебя состоявшимся человеком. Ну, опять же, еще вот последние 10, 20, 30 и дальше лет. Вот, то есть, наверное, это оттуда.
Ну, да, я согласен с тобой, Каролин, что дом — это что-то более широкое понятие. То есть это как какая-то забота о твоей семье, да, о твоих близких, тот рядом с тобой. То есть ты вот окружил их каким-то таким... какой-то заботой, короче, вот ты построил какое-то место, где они могут все быть, где ты можешь создавать семью. Вот это прикольно. Это на самом деле глубже. Это да.
Еще такой вопрос, что в 20-летнем возрасте, когда, может быть, еще есть финансовая нестабильность, когда, ну, не конкретно про тебя, но в целом еще, может быть, нет семьи, и только учишься строить какие-то отношения, вот в этом возрасте возможно ли вообще себя чувствовать таким, ну вот, мужчиной? И расскажи про себя в 20 лет.
Как раз-таки полная нестабильность, неопределенность и безденежье — это как раз про меня в 20 лет. Я еще к этому времени институт не закончил, бросил. В общем, у меня была полная неопределенность. И, кстати, у меня никогда не стояло даже такой цели. Вот я, кстати, думал об этом, не стояло цели зарабатывать много денег. Не знаю, у меня почему-то не было вот... Может, я даже сам себя убедил, что я не бизнесмен, у меня ничего не получится, мне нужно искать какие-то другие сферы. Поэтому я, наверное, не столько думал про финансовую какую-то стабильность, как про то, чтобы реализовать себя. То есть найти вообще свой путь какой-то. То есть кем я должен быть, стать, кто будет вокруг меня и так далее. Куча вот таких вот вопросов, которые вообще не давали покоя. И вот это в 20 лет. Можно ли чувствовать себя состоявшимся там полноценно? Я не знаю. Ну, я не чувствовал точно. Вообще, может быть, есть ребята, которые там к 20 добиваются очень больших успехов в финансовом плане и так далее. Может быть. У меня была полная нестабильность. Сейчас, да, многое реализовалось. Даже то, чего я не планировал. Я никогда не стремился как бы много зарабатывать, но то, чем я занимаюсь, приносит хорошие деньги. Мне всегда хотелось там построить дом и жить в доме, но я не ожидал, что это будет сейчас, достаточно рано в моей жизни, что еще я успею, когда мои дети маленькие. То есть это для меня очень многие вещи такие, которые можно занести в плюсик. Это круто. У меня есть семья, жена любимая, которую я люблю. Дети, которых я люблю, они вообще обалденные. Вот. Поэтому в этом плане, наверное, можно сказать, супер. Типа, все получилось. Но в то же время, вот мне кажется, это про посадить дерево. Я не чувствую, что я еще реализовался до конца. То есть я не чувствую, что я сделал что-то полезное. Или вот, допустим, даже... профессия, в которой я зарабатываю деньги. Я не могу сказать, что я там вот стал профессионалом, а это достаточно, наверное, важно все-таки ощущать, что ты в какой-то сфере, ты состоялся, действительно. Вот. У меня очень много таких вот как бы зон, где вроде классно, вроде уже продвинулся, но вот еще есть над чем работать. И во многих вот из этих таких моментов, даже в профессии, в будущей или в настоящей, да, или то, чем я буду заниматься дальше, потому что то, чем я занимаюсь, я не думаю, что это будет на всю мою жизнь оставшуюся. Я занимаюсь видео. Это съемка видео для стоковых сайтов. Вообще с видео я прошел такой путь там просто от любительского видео, потом какие-то коммерческие, реклама, свадебный был период у меня даже. Потом я начал снимать для стоков. Олеська начала помогать мне в этом активно. И, в общем-то, мы уже, наверное, пятый год этим занимаемся, вполне успешно, ну, хорошо, то есть все получается. Но опять-таки это сфера такая, которая... Допустим, стоковые сайты, они очень развиваются, очень наполняются сейчас контентом, там доход падает и так далее. И, возможно, я предполагаю, это как с любым рынком происходит, да, есть насыщение, потом пик, и ты ищешь новую сферу после этого. Вот. Я, допустим, не знаю, чем я буду заниматься через 5 лет или через 10. И вот для меня это такой момент неопределенности. Вот. И где-то даже неуверенности чуть-чуть. Вот, поэтому какие-то моменты, они остаются. То есть, но и лично про свою жизнь, да, могу сказать, что многое получилось лучше, чем я думал. И это круто. Ну, это правда классно. То есть, это очень помогает чувствовать себя увереннее, скажем так. То, чего у меня абсолютно не было в 20 лет. Вот, совсем.
У вас с Олесей есть сын. И мы хотели узнать, что вы делаете для того, чтобы из него вырос настоящий мужчина.
Настоящий мужчина. Тут надо определиться, что такое настоящий мужчина. Это очень сложный вопрос, особенно, не знаю, в это время, сейчас. Не знаю, мужчина, как бы тут надо начать с того, что, может быть, для меня одной из важных составляющих мужчины – это умение брать ответственность на себя, принимать решения, да, то есть как бы ответственность за тех, кто рядом. Вот если у тебя семья, ты женился, у тебя дети появляются – ты ответственен за них, то есть не только за то, чтобы у них было что покушать, поесть, но в принципе за то, за атмосферу в твоей семье, за то, какими они становятся, за воспитание и так далее. Это очень важные вещи. То есть мужчина это для меня, это тот, кто не останавливается, да, то есть если ты пообещал, ты делаешь, ты не предаешь, ты не бросаешь, не оставляешь. Вот это очень важно. И первое, наверное, что мы стараемся учить или передать нашему сыну, это, да, это не убегать от ответственности. То есть это вот принимать вызов, скажем так. То, что мы иногда, как родители, вот прям навязываем своим детям, или мы убеждаем их, если вот ты научишься делать это, вот ты будешь тогда мужиком. Или наоборот, короче, не мужиком. Вот. И, допустим, ну реально очень многие, даже мои знакомые, так, ребенка надо, так, пацан, нужно отдать на спорт. На спорт стопудово, короче, какой-нибудь хоккей. Вот прям хоккей или футбол. И вот мы тоже попытались отдать его на хоккей. Но Стефан у нас, у него такая натура, ему в кайф тусоваться, короче, с народом. То есть он очень творческий. Он, я не знаю, он бы скорее как бы делал какие-нибудь постановки с ребятами там, короче, а не махал клюшкой. То есть вот ему в кайф было просто компания, просто покататься вместе. Но играть, какой-то соревновательный дух вообще у него не проснулся. То есть абсолютно. Если там папы сидели на трибунах и такие, да, вот мой там Федя, короче, молодец. Стефан где-то ездит, в общем, что-то ему прикольно, он там может на лед лечь, короче, ему вот плевать ему на ваш хоккей, клюшку, шайбу и все остальное. Но это не значит, что он, как бы, у него недостаточно какого-то мужского характера. Нет, он просто проявляется по-другому, просто ему интересны другие вещи. И я, как отец, мог бы там надавить, там, типа, нет, ну ты, чувак, ты должен, если ты не будешь играть в хоккей, какой же ты мужик? И все, и у него бы, наверное, потом развился комплекс, что я не научился играть в хоккей, и я не стал мужиком. Вот, и мы очень аккуратно, и у меня прям, мне даже хотелось, я думаю, ну нет, он же сейчас не понимает, надо, чтобы все-таки заиграл. Ну как это так, ну пацан не играет, ну что это такое? Но мы аккуратно с этим, то есть мы потом попробовали его еще на футбол отдать, на футболе было то же самое. Он не забирал мяч у соперника, он просто бежал рядом, ему просто было в кайф. То есть он просто другой, и вот это очень важно понимать, когда ты растишь там, ну, сына, дочь, неважно, ребенка, мы иногда свои стереотипы можем вколотить, как бы, очень много комплексов этими стереотипами в наших детей. И вот мы стараемся очень аккуратно здесь действовать. Хотя чего-то даже хочется, но мы должны понимать, что мы разные. Наши дети тоже не обязательно должны повторить и быть такими, как мы. Вот. Но независимо от этого, не убегать от ответственности. Да, то есть то, что мы передаем, то, что хотим, чтобы он воспитал в себе, это умение справляться с ситуациями, брать ответственность на себя, принимать решения, не убегать от них. Это важно. Вот эти, наверное, основные вещи такие. Остальной пример. Чему бы ты ни учил, как бы он будет смотреть на твой пример. Вот это тут такая большая истина.
И последний гость на сегодня — это Паша. Ему 26 лет, он живет в Москве, работает data engineer'ом и совершенно не публичный человек, поэтому никаких ссылок в описании не будет. Паша, скажи, ты знаком с понятием токсичной маскулинности? Что это такое, расскажи.
Но, насколько я это понимаю, хотя я не эксперт в этой терминологии, то это такое поведение мужчин, которое приносит какой-то ущерб окружающим или самому мужчине.
Мешает ли тебе это жить? Сталкиваешься ли ты с таким в кругу своего общения?
Ну, смотри, в кругу не очень сталкиваюсь, потому что мне кажется, что у меня очень хороший круг общения. Ну и в целом, так как я гетеросексуальный, цисгендерный белый мужчина, то, в принципе, я, наверное, не самый такой подходящий объект для угнетения со стороны маскулинности. Если выделить то, что я действительно чувствую как что-то плохое, то, наверное, это такая установка на то, чтобы не быть слабым, не проявлять слабость. И... Но на самом деле, в принципе, я не могу сказать, что мне доставляет какой-то большой дискомфорт. И я даже могу сказать, что скорее я с этим достаточно хорошо сжился, и я не хочу это менять.
Паша, как ты относишься к стереотипу, что мужчина должен быть щедрым?
Ну, я с ним не согласен. Мне кажется, что мужчина может быть таким, кем он хочет быть. И вообще щедрость не должна коррелировать с полом.
Как ты относишься к тому, что в нашем постсоветском пространстве принято, что мужчина платит за женщину, допустим, на первом свидании или в дальнейшем на свиданиях?
Наверное, это не очень справедливо, но в принципе я не считаю, что это большая проблема, и я готов на первом свидании заплатить за девушку, просто чтобы гарантированно не создать плохое впечатление, скажем так. Ну, это в любом случае не так дорого стоит.
Какова роль мужчины в нашем современном мире, в эпоху феминизма? Нормально ли это, если оба платят поровну за какие-то бытовые траты, за кафе, за квартиру? Или ты все-таки склоняешься к тому, что мужчина должен содержать женщину и семью?
Ну, я думаю, что просто для России это не супер актуально в данный момент. Поэтому у нас сейчас стоит признать, что в обществе скорее принято, что на свиданиях там чаще платит мужчина, ну и как-то в целом в отношении в денежном плане вкладывается мужчина. Я имею в виду в целом в обществе. Я с этим скорее не согласен. Мне кажется, тут должно зависеть от обстоятельств конкретной пары, ну, во-первых, от их самого желания, ну, от их личного желания вкладывать деньги в свои отношения, скажем так, ну, во-вторых, от их заработка. Если один человек в паре зарабатывает, очевидно, хуже другого, то, ну, понятно, что не проблема, если другой будет в основном платить за него, ну, или вообще всегда. Вот. Но лично для меня, если заработок примерно равный, то скорее более комфортная и справедливая, на мой взгляд, была бы ситуация, когда примерно поровну люди вкладываются. Но я не считаю, что тут надо считать какие-то проценты, там точно высчитывать, чтобы все было поровну. Тут даже, наверное, дело не в справедливости, а просто в том, что для меня бы это значило, что девушка, видимо, не очень хочет вкладываться в наши отношения. Скорее, неприятно бы просто было для меня.
Ты можешь позволить себе заплакать?
Да, это непроизвольно получается.
Да.
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 Легко ли тебе раскрыться перед близкими?
Нет.
Нет.
Нет. Ну, скорее нет, да. Местами.
Нет, но я над этим работаю. Я заметил, что меня зачастую волнует то, какое настроение в мою сторону у других людей больше, чем настроение у реально самых близких. То есть мы как-то привыкли, что, ну, они же поймут, они же близкие, они же самые там родные, поэтому можно чуть-чуть поспокойнее, да, потому что, ну, они тебя поймут, ты поймешь их, в этом и суть семьи. А потом начал понимать, что время-то летит, и, как всегда, можно очень долго так тянуть, а потом будешь все дифирамбы в один момент, да, высказывать там последние. И вот недавно у меня, у мамы был день рождения, вчера буквально, и вот я нашел фотографии разные, где мы в разном возрасте вместе где-то сфоткались с разными эмоциями, добавил видео, где она как будто монолог читает в театральную, прям с перепадами и все такое, написал описание, ну, такое, как бы, душевное пожелание, и написал, что я люблю тебя. Я вдруг понял, что я же вообще не говорил никогда «я люблю тебя». Мы вот просто, вот, ты как бы любишь, но ты вот что-то вот как будто стесняешься. А чего ты стесняешься, я не знаю. Ну, то есть, и вот я пока написал это в тексте, я такой, вот, первый шаг сделал, надо научиться это говорить. Говорить чаще.
Мужчина должен больше зарабатывать?
Мне кажется, что главное договориться, и чтобы всем было в кайф. Но скорее нет, чем да.
Не должен, но хорошо, если так.
Так, вопрос с подвохом. Не могу ответить на этот вопрос. Ни да, ни нет. Это глубокая тема. Тут нельзя так. Уклонюсь. Возможно, мне было бы не до конца комфортно, чтобы это там на достаточно долгом отрезке было. Почему? Здесь, наверное, опять-таки все это исходит от того, что ты как мужчина, ты хочешь нести ответственность, ты даже не должен, а хочешь нести ответственность за свою семью и за своих детей, за свою жену, и как бы должен стараться. Или, скажем так, я точно, наверное, не смог бы, там, жена зарабатывает нормально много денег, я сижу на диване, и все, все, класс, жизнь удалась. Но вот это точно не вариант. Ты должен пытаться что-то делать тоже. Если не получится, окей. Если вдруг получится, что у нее такая работа, которая, ну, я не переплюну никогда, окей. Ну, то есть это нормально будет. Но мне, значит, найти нужно что-то, где я бы мог тоже реализовываться как часть семьи, да, как приносить пользу.
Как ты считаешь, у мужчин есть преимущества в обществе?
Я думаю, да.
Так, опять вопрос с подвохом. Есть определенные проблемы, возможно, да, там, с тем, я не знаю, если молодая девушка устраивается на работу, всегда есть вариант, что она забеременеет, да, то есть есть такие вот всякие нюансы, то это, наверное, не очень справедливо и нет. Но сейчас куча возможностей, где женщина может нормально зарабатывать. Поэтому это, я не думаю, что настолько остро стоит проблема с этим сейчас. Неравенство есть, да, есть несправедливость, 100% в каких-то моментах. Но иногда, мне кажется, парню, даже молодому, сложнее получить работу, чем девушке бывает. Но бывает по-разному. Ну, есть проблемы, и с этим 100% есть проблемы, но я не могу сказать ни да, ни нет здесь.
Да. Ну, во-первых, мужчинам проще построить свою карьеру в большинстве области. Изначально работодатель может относиться к женщинам, что ли, более снисходительно и меньше от них ждать. Я даже не уверен, как это сформулировать. Но, в общем, я думаю, что у некоторых людей, по крайней мере, в России, есть представление о том, что женщины, например, более плохие математики, там, или в целом ученые, чем мужчины. Вот. Кроме того, есть вполне объективный экономический фактор, который складывается из того, что женщина может уйти в декрет, и поэтому работодателю скорее, с экономической точки зрения, менее выгодно нанимать женщину, которая может в ближайшее время завести ребенка. При прочих равных, возможно, работодатель скорее предпочтет мужчину. В целом, по статистике, на топовых руководящих должностях в России гораздо больше мужчин. И, ну, я думаю, что это уже говорит о многом. Это явно не случайно так получилось, а ну, не могло. Такой большой перевес не мог получиться случайно.
Какой поступок в своей жизни ты считаешь самым мужественным?
Короче, мне тоже пришлось подумать, и это так неудобно, потому что... Но это вот такая это как объяснять смысл там своей шутки или что-то вроде этого. Это вот хвалить себя мне прям очень не нравится. Но я вспомнил, короче, один момент. Я помню, тоже. Ладно, я надеюсь, это не посмотрит. Ну, даже если посмотрит, бабушка, я тебя люблю. В общем, как-то раз я купил бабушке телефон и попросил папу, чтобы он сказал, что это телефон как бы от него. Потому что у меня две бабушки, и они друг с другом общаются, и если бы одна узнала, что я подарил другой, то она бы могла как бы обидеться на то, что я ей подарил, а то я не подарил. Поэтому сказал, типа, что пускай лучше это будет типа от сына, а не от внука. Я не знаю, мужской это поступок или нет, но это все, что я мог вспомнить. Вот так.
Какой поступок самый мужественный? Если честно, я, правда, я не думал об этом. Какой вы меня прям заставили вспомнить всю мою жизнь. Не знаю, было пару моментов. Ладно, короче, это слишком долго рассказывать. Я думаю, что вот в тройку поступков точно входит присутствие при родах Сони и Стефана. Вот это прям точно где-то в топе мужественных поступков. Я, кстати, не упал в обморок даже ни разу.
Большое спасибо вам за просмотр. Мы очень надеемся, что вам понравился этот выпуск. Мы правда старались. И спасибо ребятам, что они согласились прийти к нам в гости.
Обязательно пишите в комментариях свое мнение, насчет чего вы захотите подискусировать с нами. Будем рады фидбэку. И также не забывайте про наш Patreon.
И все ссылки на ребят, все ссылки на нас будут, как всегда, в описании. Пока-пока.
Это круто выглядит. Ну, мне нравится.
Да, ну
все нормально. Хочешь, я помну свой?
Не-не. Стоящая подруга.
Я, кстати, никогда не думал об этом. Так, мой кот. Сейчас, минуточку. Вы его слышите, да? Оскар, прекрати. Один вопрос остался. Так, еще раз.